Глава 9. Окаянный колдунец. Когда человек гриппует, он сам того не желая, размножает вирус и всем его раздает. Когда человек в злобе или раздражении, он размножает злобу и раздражение. При увеличении нагрузки из любого, самого золотого человека начинает лезть грязь, как из посудной мочалки. А раз так, стоит ли себя жалеть? Может, стоит себя нагрузить и сжать мочалку так, чтобы грязь вытекла вся? Книга света. Устало шаркая, Пувс прошел по резиденции на Большой Дмитровке. Приемная была погружена в полумрак. Свет повсюду погашен. Черные окошки, куда комиссионеры всовывали липкие лапки с эйдосами, казались сосущими провалами и были даже чуть темнее, чем просто темнота. Совсем один. День неприемный. Младшие стражи распущены. Правда, Зиги знал, что пустота это обманчива. Стоит хлопнуть в ладоши и... Но Пувс не хлопал. Только жалел, что не на кого поворчать. Даже его боевое тело куда-то ушлепало и бродило со своей любимой мамочкой. Пувс сгоряча послал за ними двух младших стражей, но вернул их от дверей. Он вспомнил, что все решения, касающиеся Прасковьи, принимает лично Легул. И вот теперь в темной приемной, приседая от страха, связался с начальником канцелярии мрака. Для этого в ящике лежала огромная черная трубка с отрезанным проводом. Трубка называлась «Расстрельная». Когда-то с нее отдавали приказ на полигон в Бутово. Всегда один и тот же. Волнуясь, Пувс четко доложил ситуацию. Из трубки дохнуло жаром и аммиаком. Должно быть, в главной приемной опять вышел из строя кондиционер. Несколько секунд трубка молчала. Пувс слышал только дыхание Легула. Это было кошмарно. Сердце у него каменело, а дар скручивался. А потом спокойный, немного хриплый голос произнес...
«Она же совершеннолетняя, не так ли?»
Пувс, опытный чиновник, мгновенно уловил, куда дует ветер.
«Так точно!» — сказал он одубевшим от рвения голосом.
«Господин начальник русского отдела, вы меня удивляете. Неужели вы считаете, что взрослая девушка сама не вправе распоряжаться своими поступками?»
«Так точно!»
«Что так точно? Так вправе или нет?» — передразнил Легул. — Вы сами себя слушаете?
— Да, то есть нет, вправе распоряжаться.
От оговорки у Пувса пересохло в горле.
— Что вы там пищите? Вы что, меня боитесь, Пувс?
Пувс сцепился в край стола. Этот вопрос был еще страшнее. На него нельзя было ответить ни да, ни нет. К счастью, Легул не стал добиваться непременного ответа.
— Да и вообще... Если не позволять молодым людям всего, что им заблагорассудится, из них никогда не вырастут настоящие мерзавцы. Это подметил еще сказочник Андерсон. «Вы любите сказки, Пувс?» — спросил он со смешком.
«Да», — на всякий случай соврал Пувс.
«Я понял это, читая ваш квартальный отчет. Надеюсь, хотя бы с ножными провала не будет», — холодно сказал Легул, и трубка замолкла прежде, чем Пувс сумел разомкнуть челюсти.
Пувс еще пару минут продержал трубку в потной ладошке и осторожно опустил в ящик стола. Работать с Легулом чудовищно трудно. Он никогда ничего не забывал, никогда никому не прощал и прекрасно помнил абсолютно все свои слова. Для подчиненных иметь такого начальника – самое большое наказание. Пувс выждал где-то час, давая себе окончательно успокоиться, а потом занялся лишенцем. На этот раз лишенец появился сам, без руны. Пувс был слишком осторожен, чтобы подставляться. Он просто громко окликнул, и все. Семь теней окружили стул, на котором, обмахиваясь крылом валькирии, сидел Пувс. Там, где по крылу ударил клинок, запеклась кровь.
«Интересно, у новой валькирии-одиночки будет лебедь? И если да, то с двумя крыльями или с одним?»
— спросил Пувс, кивая лишенцу. Тот не ответил. Шесть рук протянулись к крылу. Бесплотные руки прошли его насквозь. Ни одна не смогла взять.
«Что, не получается без разрешения?» —
сочувственно спросил начальник русского отдела.
«Разумеется, я подстраховался».
«Дай его нам!» —
потребовали шесть теней. Седьмая молчала. Пувс покачал головой.
«Ножны»,
— напомнил он.
«Крыло»,
— прошуршали шесть теней, голосом которого не было. Пувс зацокал языком.
«Нет-нет-нет. Из-за этого крыла Эстик потерял хорошего бойца. Нет, я отдам его только в обмен на ножны, и не раньше».
Семь теней пришли в движение. Пувс не успевал следить глазами за их быстрыми перемещениями. Они то сплетались, то расплетались, как древесные корни.
«Обманет»,
— сказали шесть теней.
«Не обманет», — прошептала седьмая тень. «Разве он не помнит, что случилось 14 мая 1509 года между часом, когда начинают петь соловьи, и часом, когда высыхает роса?»
Пувс, услышавший только дату, вздрогнул и торопливо повернул голову. Узнать тень было невозможно. Серое лицо не имело черт.
«Прошу тебя, тень, замолчи! Какой смысл ворошить прошлое?» — сказал он с нервным смехом. «Вот крыло, а вы найдите мне ножны».
Шесть теней одновременно протянули левую руку, и крыло валькирии исчезло. Только одинокое перо осталось лежать на полу. Седьмая тень, стелясь, коснулась его всем своим долгим, бесплотным телом, и перо пропало.
«Эй, а ножны?»
— нервно напомнил Пувс. Совещаясь, шесть теней сомкнулись головами. Седьмая осталась в стороне. Только покачивалась, словно от сквозняка.
«О ножнах скажем завтра. Чтобы все узнать, теням нужна ночь»,
— прошуршали тени. Лишенец завертелся, как маленький ураган. И несмотря на то, что Пувс был стражем мрака, его захлестнула волна гадких желаний, ненависти, раздражения, тревоги, всего того, что лишенец вбирает в себя, как в губку, и разносит повсюду, где бы он ни был. Мешки под глазами у Пувса набрякли, как у бульдога. Они гуляли по заброшенной стройке недалеко от метро Выхино. Строили подземный гараж, ввинтившийся в землю на 6 этажей. Первым крался принюхивающийся добряк. За ним, пиная ботинками куски кирпича, шагала Варвара со здоровенным фонарем. Замыкал Корнелий с флейтой, к которой он на всякий случай примкнул штык. Связному Света хотелось приключений. Сгоряча он вызвал на шесть и по хлопку двух выпивох, которых они обнаружили в нише третьего подземного этажа. Выпивохи устроились неплохо и даже запаслись чем-то вроде лампы из автомобильного аккумулятора и старой фары. Обидело же Корнелия то, что, увидев их с Варварой, один из бомжиков махнул рукой и пьяным голосом сказал: «О, мальчики пришли!» «Не заморачивайся, меня вечно принимали за мальчишку. Мальчик, где твоя мама? Мальчик, а в футбол будешь?» — передразнила Варвара, волоча за собой хромающего Корнелия, которого один из вызванных на дуэль метко подшиб половиной кирпича.
«Ты не мальчишка!» — сказал Корнелий.
«Хочешь сказать, для тебя это важно?» — поинтересовалась Варвара.
«Ну, вообще да. Представь себе!»
— ответил связной Света и, стиснув зубы, повалился на сваю, торчащую из кирпичной колонны.
«Давай немного отдохнем!»
Варвара присела рядом, выключив фонарь, чтобы не убивать батарейки. Добряк вернулся и улегся в ногах. Было слышно, как он глодает здоровенную кость, найденную где-то здесь. Корнелий понадеялся, что она хотя бы не человеческая.
«Не надо было хватать меня за флейту! Ты испортила мне всю маглодию!» — пожаловался он в темноту.
Сверху капала вода. Было слышно, как капли шлепаются на бетон.
«Ну, прости», — сказала Варвара. «Я тебе все прощу», — пообещал Корнелий.
«А я тебе ничего». Младший страж вытянул ногу и стал ее массировать. «Перелома нет, остальное пройдет».
«Неправда», — возразил он. «Ты всем все прощаешь. Просто тебе нравится казаться хуже, чем ты есть».
«Докажи», — потребовала Варвара.
«Да чего тут доказывать? Кто меня за флейту хватал, когда пьянчушки в нас кирпичами швыряли?»
Варвара хмыкнула. Довод был сильный. «А как его на самом деле зовут?» — внезапно спросила она.
«Кого?»
«Арие. Это же прозвище. А кто он на самом деле?»
«Кажется, Федя. А фамилия Гризодубов»,
— ляпнул Корнелий, надеясь, что до Арии эта шуточка не дойдет. Варвара слегка разочаровалась. «Правда. А я думала, Андрей или Александр. Знаешь, он почти перестал со мной разговаривать. Зеленый, уставший, глаза ввалились. Смотрит на меня и не видит. Целый день сидит и что-то пишет. Какие-то имена в столбик. По-моему, их уже целая тетрадь».
«А что за имена?»
— заинтересовался Корнелий.
«Не знаю. Не могу их прочитать. Я заглядывала, когда он отошел. Буквы вроде все знаю, а в слова они не складываются».
«Замороченная защита», — буркнул Корнелий.
«А?
Да не, ничего. У меня привычка бормотать под нос. А ты не спрашивал у него, кто это?»
«Да спрашивала». Он ответил, «Это те, у кого я в свое время взял в долг». «А я? Ну так отдайте». А он усмехнулся и ничего не ответил.
«Мутная история», — признал Корнелий, и, поднявшись, бодренько захромал к выходу из гаража. «Ты как хочешь, а я все-таки вызову этих типов на шесть и по хлопку!»
Варвара остановилась, сама не зная зачем.
«Иди сюда!»
— позвал ее голос из темноты, голос которого не было. Варвара резко обернулась. Луч фонаря скользнул по стенам, по бетонной крошке, споткнулся о ржавые носилки и замкнул круг.
«Ну что такое? Ты что мне в лицо светишь?» — нетерпеливо спросил Корнелий, которому хотелось разобраться с пьянчушками.
«Ты что-нибудь слышал?» — нервно спросила Варвара.
«Да что тут можно слышать?» — завопил связной Света. «Догоняй!»
И он пошел вперед, готовя флейту. Варвара шагнула за ним, но снова услышала за спиной шуршание.
«Варвара, подойди ко мне!»
Поколебавшись, она положила ладонь на рукоять тесака и направил фонарь туда, откуда доносился голос. Луч уперся в кирпичную стену, сложенную наспех, с большими шлепками раствора. Рядом выстроился неиспользованный штабель кирпича, точно заготовленный кем-то для дела. Варвара, как особо цинично-романтическая, решила, что там кто-то замурован, но ничуть, стена оказалась тонкой в один кирпич. За ней просматривался гаражный бокс. Варвара извлекла из ножен тесак и скользнула внутрь. Обшарив фонарем пол, обнаружила сломанную раскладушку, газеты, разбитые бутылки, брошенный мастерок и прочие следы строительной деятельности. Все это было, конечно, любопытно, но не объясняло главного, кто мог ее звать. Варвара собиралась вернуться к Корнелию, но вскрикнула и попятилась. Прохода, через который она попала в гаражный бокс, больше не существовало. Кирпичи, взлетая сами собой, шлепались на раствор, выкладывая ряд за рядом. Казалось, снаружи трудится десяток строителей. Когда, осмелев и размахивая тесаком, Варвара подбежала к стене и стала наносить удары, щель сверху стала слишком узкой, чтобы через нее вылезти. Внезапно возникла заминка. Последние два кирпича, едва коснувшись своего места в кладке, рассыпались в порошок.
«Зачем ты это сделал? Пусть бы она умерла!»
Нестройным хором заспорили шесть голосов.
«Я еще не услышал ответ. Помнит ли он того, кого убил безвинно? Вы не можете помешать мне. Да, должны сказать все семеро».
И все стихло. Варвара едва не сломала тесак, пытаясь разрушить кладку. Потом, забравшись на раскладушку, долго орала в щель, пока ее чудом не услышал Корнелий. Не будь этих двух рассыпавшихся кирпичей, стена заглушила бы ее голос насовсем.
«Эй, Варвара, ты где?»
Она помигала ему фонарем. Орать уже не было сил. Корнелий подбежал и стал распоряжаться.
«А ну-ка отойди, голову руками закрой!»
Варвара спрыгнула с раскладушки. С третьей попытки связной Света расшиб стену Маглодии и самодовольно подул на флейту.
«Мощь-то какая! Видела бы ты, как от меня эти алкаши улепетывали!»
«Да плевать на них!» — проворчала Варвара.
«Ты кого-нибудь видел?»
«Ну да», — признал Корнелий удивленно.
«Тех двух типов, я же сказал!»
«И все? А когда возвращался?» До Корнелия что-то стало доходить.
«А чего ты там делала, а?»
— спросил он.
«Загорала».
Корнелий охотно удовольствовался этим объяснением.
«А ты меня любишь?»
— спросил он. Корнелий потому и считался самым бестолковым стражем в Эдеме, что всегда задавал своевременные вопросы.